Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора», и мы начинаем наш традиционный еженедельный радиомитинг. В студии политический обозреватель Федор Бирюков и Георгий Федоров, мой брат Федор.
Здравствуйте,
политик,
товарищи! Здравствуйте.
Лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Подписывайтесь и на мой телеграм-канал «Диспетчер». И, конечно же, необходимо быть подписанным на телеграм-канал «Аврора», потому что именно там наши подписчики задают вопросы, на которые мы сегодня и отвечаем. Итак, подошло время ответа.
Ну, давай сначала поздравим всех девушек, да, бабушек, дочек, сестер, жен и прочих женщин с праздником 8 марта. Здоровья,
ура!
Счастья, будьте счастливы, любимы, благополучны, мира вам, всего самого доброго. И пусть «Аврора» вас всегда будет любить.
Да. Бонзай, сестрицы.
Да.
Я, кстати, разгадал уловку нашего модератора, модератора телеграм-канала Феликса Дзержинского. Я несколько раз отмечал, что он ставит точку. Оказывается, таким образом он забивает первое место в хит-параде вопросов, потом в это место точки появляется, собственно, вопрос, как и в этот раз. Вот.
Поехали.
Здравствуй, Аврорушка, здравствуйте, товарищи. Приветствуем, Феликс Дзержинский. Итак, вопрос. Вся новейшая история показывает, что США и Великобритания – государства, занимающиеся террористической деятельностью. Президент давно сказал, что с террористами переговоры не ведем. Почему же собираемся вести? Как новый договорняк оценят в окопах?
Ну, это, как бы сказать, высказывание по поводу террористами «не ведем переговоры» – это, наверное, с какими-то единичными террористами или с какими-то мелкими группировками. Потому что я напомню, что в Афганистане политический режим, который и движение, которое признано в России террористическим. И они не просто, так скажем, мы ведем какие-то переговоры, они на экономическом форуме, эти студенты, переводятся так, были. Вот, и, соответственно, там какая-то экономическая взаимодеятельность идет, соответственно, я думаю, что вот эти вот вещи, связанные с терроризмом, они относятся только к каким-то группировкам. Mm-hmm. Есть статус в ООН, там правительство преступное, криминальное, есть еще какие-то вещи, связанные с террористическим государством, которое признано у нас тоже террористическим, которое было, так скажем, не будем его называть, разбито, разгромлено, но, тем не менее, еще существует в тех или иных формах. Вот, поэтому по поводу США и по поводу других, и Британии, и других, так скажем, таких крупных западных стран, да, они занимаются террористической деятельностью, их спецслужбы занимаются террористической, занимались террористической деятельностью, но, видимо, такая общая договоренность на мировой арене, что вот, ну, как бы с двойными стандартами.
Да, вот есть такой известный персонаж Нельсон Мандела, да. Он был вначале известен как террорист, буквально. Отсидел достаточно долго, по-моему, 28 лет в тюрьме, а потом стал одним из светочей нового человечества. И вот у нас в Москве стоит его памятник даже теперь. Вот и попробуйте отличить, где террорист и где герой там.
Не, ну любой революционер в той власти, которая еще, которую он еще не сверг, любые революционеры – это террористы, экстремисты и вообще. А после этого они становятся не террористами, не экстремистами.
Когда государства ведут против друг друга прям террористические войны. Ну, да. Как вот сейчас Израиль с там, Палестиной, сектором Газа. Да и Украина тоже. Вот. Поэтому по поводу вообще вот переживаний насчет договорника, чего Феликс-то переживает? Если бы он был на линии соприкосновения там, участвовал бы непосредственно, он бы мог переживать. А так, не, мне
просто
кажется, не нужно на себя чужие
просто можно пофантазировать по поводу того, кто там, с террористами общаемся, не общаемся, но по факту Соединенные Штаты Америки будут общаться все при любых действиях Соединенных Штатов Америки. По факту с Британией будут общаться все, потому что это общепризнанное государство, и как бы все эти вещи террористической направленности. Вообще Британия очень такая коварная страна. Вот, и очень много плохого стоит за многим плохим стоят британские элиты в том или ином формате. Поэтому, ну, к сожалению, такая жизнь, реалии.
По поводу общаться, не общаться, есть такой мем. Ты почему с людьми не общаешься? Будут люди, буду общаться. Сергей пишет. Сегодня в СМИ прошла информация от заместителя секретаря Совета Безопасности России Алексея Шевцова, что USAID выделило около 5 миллиардов долларов на организацию Майдана в Киеве. Как думаете, является ли это основанием для предъявления претензий к США в рамках международных отношений?
Ну, очень хитрая эта организация, USAID, напрямую она как бы связана с государством, но формально она НКО. То есть это государство, которое, это НКО, которое, так скажем, там связано, аффилировано с определенными, в том числе и спецслужбами. И не только она. Такая сеть организаций, она существует очень давно. Соединенные Штаты Америки в свое время, у них были провалы на международном, на международной арене, которые очень сильно ударили по имиджу Соединенных Штатов Америки, когда там ЦРУ планировало перевороты, убийства. Там были очень много всяких грязных вещей, связанных с наркоторговлей и так далее, там, похищениями. И после этого они поняли, что лучше, так скажем, этими делами заниматься мягче. Так называемая мягкая сила, они придумали сеть вот таких вот прокладок НКО, которые, так скажем, формально НКО, формально борются там либо за демократию, либо за какие-то другие ценности, туда загоняли как государственное, так и частное финансирование. Я напомню, что тот же самый Сорос, который у нас там, не знаю, там нежелательные и так далее, он как бы вкладывал в деньги в этот сектор, который, так скажем, отставил интересы так или, той или иной группы внутри государства, и, соответственно, потом он за это что-то получал, либо его не трогали. В общем, короче, такой взаимный выгодный процесс. И, исходя из этого, вот этими всякими делами, не отдел ЦРУ там по Ближнему Востоку занимался или там по, так скажем, Европейскому Союзу, а какие-то некоммерческие организации. Соответственно, да, к сожалению, вот эти вот все USAID, они у нас присутствовали, они довольно-таки успешно действовали в рамках, так скажем, каких-то финансовых программ. И причем, я скажу, это не только касается оппозиции, Единой России, политической партии, наша правящая, она тоже в какое-то время сидела на этих грантах, часть, конечно, ну, каких-то там программ и так далее. Это такая разветвленная, очень эффективная, с моей точки зрения, сетка, которая работала. У нас в Советском Союзе тоже такая же сетка работала. Там всякие фонды, Советский фонд мира и так далее, которые тоже занимались внешней политикой, продвигали советские интересы в виде, так скажем, каких-то инициатив и так далее. Но, естественно, ни для кого же не секрет, что все эти фонды, которые работали, они связаны были и с КГБ, и с властью. Ну, то есть это такая эффективная история.
Но а вопрос-то, является ли это основанием для предъявления претензий
нет,
к США?
Нет, я думаю, что никаких претензий они скажут. Ну, это докажите, что это было, так скажем, незаконно. Ну, то есть это можно претензии предъявлять кому угодно, но по факту, ну, в принципе, притянуть за уши
невозможно. МИД может выкатить претензию, опубликовать ее, и все.
Так это об этом уже говорили 100 лет назад. И надо было это, если же делать, то делать в те времена, когда это можно было делать, когда был легитимный еще президент, после того, как его свергли. Плюс ко всему прочему, финансирование там было очень хитрое. Там не в том числе и платили кэшем, наличными некоторым структурам. И как их проследить? Они скажут, да мы ничего не знаем. Там же не было прописано в программе USAID, мы спонсируем Майдан.
На Майдан.
Революцию, да. Убийство, там, погромы и так далее.
Алексей спрашивает, какие СМИ рекомендуете читать и смотреть? Радио «Аврора» во всех видах, конечно, в первую
бесспорно.
Очередь.
Бесспорно.
Бесспорно?
Да, бесспорно. Ну, нет, здесь спорно-то нет, вроде как. Вот, ну, во-первых, я считаю, что любой думающий человек должен смотреть все СМИ, которые так или иначе представляют разную точку зрения. Для того, чтобы разбираться, знать и понимать в каких-то определенных процессах. Вот. Стараться, я вот, например, телевизор, особенно, ну, новостные программы, понятно, смотрю, но телевизор с точки зрения вот этих пропагандистских каких-то каналов или каких-то передач, я их не смотрю, просто потому что в свое время я участвовал еще давным-давно во всяких разных таких же передачах, соответственно, я знаю много лично людей, которые там участвуют в этих передачах, я знаю, что эти люди там... Если будет команда, то они переобуются на 360 градусов, то есть как бы какой-то ценности от просмотров этих каналов вы не увидите. Но, естественно, интернет естественно, нужно пытаться смотреть, ну, там, в переводах или так далее, какую-нибудь зарубежную прессу, и, соответственно, какие-то новостные каналы общепризнанные, которые, так скажем, подают те или иные информационные поводы или какие-то вещи, связанные с, там, с текущей обстановкой, с политической обстановкой. Блогеров надо смотреть, но, опять-таки, надо понимать, что блогеры разные бывают. Военкоров надо смотреть просто, потому что надо понимать, какая там ситуация на фронте. Каких-нибудь там развлекушных информационных таких вот. Но главное «Аврора», конечно, надо смотреть.
Еще и слушать, и читать. Телеграм-каналы, которые публикуют старые новости. То есть прям вот 10 лет назад, 5. И очень интересно сравнивать, когда действующий чиновник какой-нибудь что говорил 10 лет назад, что сегодня, во что это превращается так для, для анализа. Дьюлус Данилов пишет, лопнет ли пузырь культа личности Путина при жизни? Или все произойдет после смерти только? А есть ли культ личности
Путина? Ну, во-первых, кстати? Да, тут такая она история продвижения президента, она происходит такая, ну, не прямолинейная, как это было там во время каких-то культ личностей, каких-то лидеров, да, это такое, ну, как сказать, мягкое продвижение, то есть впрямую же не заставляют с Путиным ходить там на демонстрациях, да, так скажем, с портретом Путина, не восхваляют там, так скажем, так совсем уж впрямую там Путина, нет, там другие формы пропаганды идут. Но я думаю, пока Владимир Путин у власти, такая форма подачи материала останется, все будет то же самое.
Тут еще вот слово «пузырь». Мне кажется, что не пузырь, что действительно очень многие граждане относятся к Путину с таким, с благоговением практически.
Нет, тут вопрос в том, что у нас сейчас информационный век, и в принципе любого популярного, даже популярного политика, музыканта, я не знаю, деятеля культуры и так далее, в случае, если он покинет информационное пространство, просто вот этот шторм, он как бы так пройдет, и, соответственно, все забудут. Я просто напомню, какой был популярный у нас в свое время в Москве тот же самый Лужков, где сейчас просто так же все забыли. Или там вот как был раскручен в медиапространстве этот террорист, иноагент Навальный. Угу. Как был? Он был...
Забыл слово «экстремист».
Да, ну, вы сами добавите.
Вот добавляю.
Да.
Экстремист, террорист, иноагент.
Да, соответственно, вот как он звучал, он был доминировал в информационном пространстве, в сети, ну, как бы очень долго. И где он сейчас, соответственно, о нем? Ну, все затихло, забыли и так далее. В том числе это касается любых политических деятелей. Если вспомнить, там и Примакова, и, я помню, и Медведев же был там фигурой в одно время равной Путину, да, по информационной популярности, по социологии.
Медведев был президентом.
Да, да, и так далее. Это просто, ну, как бы такие вот вещи, связанные с новой цифровой вот этой вот известностью, популярностью, которая быстро забывается. А личности такие, как Че Гевара, Фидель Кастро и так далее, то же самое... Нельсон Мандела, там, они останутся в веках просто потому, что там личности были масштаба, ну, как бы сказать, очень серьезно. Вообще 50...
Или Тутанхамон.
Или Тутанхамон, да.
Так, Антон Калинин. Почему вопросы, которые поднимает народный референдум КПРФ, очень похожи на популистские «за все хорошее»? Много ли в этом смысла, кроме демонстрации народом поддержки левых сил?
Ну, любой смысл в таких вот кампаниях существует, просто потому что эти кампании, как правило, продвигают левые идеи, они мобилизуют вокруг этих кампаний активистов, соответственно, они с точки зрения пропаганды, с точки зрения продвижения партии, они очень полезны, как некое конкретное дело, ради которого или вокруг которого можно соединиться и что-то там делать. Но иллюзий не должно быть никаких. Однозначно это, ну, как бы не референдум, потому что референдум никто не даст провести. Потому что референдум – это очень выверенная юридическая процедура, которая должна быть зарегистрирована, так скажем, в ЦИКе, оргкомитет и так далее. То есть там много всяческих таких вот вещей, связанных с юридическими вещами, которые потом, в случае его проведения, должны быть исполнены государственной властью. Это там закон у нас такой, так звучит. И поэтому, на минуточку, вот та те поправки в Конституции, то изменение, это тоже не было референдумом. Это был всероссийский опрос. Соответственно...
То есть народное голосование
было официально формулировано. Ну, да, голосование, ну, фактически это был как бы всероссийский опрос. Вот, исходя из этого, просто КПРФ не дадут зарегистрировать вот такой референдум по конкретным вопросам, поэтому вопрос размытый, я думаю.
Поэтому главное в нем, в этой акции, это демонстрация солидарности левых. Поэтому те, кто поддерживает КПРФ, а те, кто поддерживает левые силы, наверное, им необходимо принять участие так или иначе в этом референдуме. Можно, сколько я знаю, там и в этих самых отделениях региональных КПРФ и онлайн и так далее. И вот первичка на «Авроре» открылась КПРФ под руководством главного редактора Кирилла Рычкова, поэтому можете даже, наверное, через нас как-то участвовать. Да, это демонстрация поддержки в первую очередь.
Ну, этим продвижение, важна, поддержки.
Да. Чем больше принят участие, тем больше поддержки будет выказано. То есть поддержки социальной, темы социальной справедливости, левой идеи и так далее. Да, довольно важно на самом деле-то. Аль Петрограде. Так, зачитаю прям как есть. Здрасте. Как вы считаете, сможет ли батька таки найти редкозема у себя или будет майнить крипту? С чем связаны подобные заявления последних недель, в том числе по Пригожину? Стильно, модно, молодежно?
Ну да, просто Лукашенко, он, когда о нем что-то забывают, он всегда о себе напоминает. В каких-то таких форматах, которые можно, так скажем, не просто обсасывать или там в информационном пространстве, так скажем, вспоминать какие-то высказывания, а это такой как бы хороший информационный повод. Соответственно, информационный повод. Сейчас все обсуждают редкоземельные металлы, сейчас еще обсуждают там какие-то вещи, связанные с другими. Он подает сигналы, в том числе руководству российскому, чтобы воспринимали Белоруссию как, ну, как бы, как партнера полновесного, и, соответственно, Лукашенко всегда не скрывал, что за такими высказываниями, какими-то громкими политическими заявлениями всегда после этого происходят какие-то, так скажем, либо просьбы, либо какие-то вещи, связанные с повышением статуса Беларуси, экономическая какая-то преференция и так далее. Сейчас, кстати, вокруг вот этого Трампа и вокруг всех вот этих переговоров ну, много-много всяких центров появилось, которые хотели бы, чтобы на их территории проходили всякие переговоры. Там Стамбул, Саудовская Аравия, Минск тот же самый и так далее. В Европе там выступают. Это увеличение статуса и веса того или иного лидера политического, либо той или иной страны. Лукашенко, он умеет и довольно профессионально всегда действует в рамках вот этого лавирования. И в том числе продвижение себя с точки зрения интернета, с точки зрения информационного. По поводу редкоземельных, вот не знаю, по-моему, там ничего найти невозможного, потому что еще даже в советское время искали и ничего не нашли. Вот, почти. А криптовалюта и майнинг, ну, ни для кого не секрет, что у нас в Сибири очень огромное количество вот этих майнинговых ферм, и, соответственно, там просто электроэнергии очень много, и его можно использовать, так скажем, для того, чтобы майнить. Если он договорится условно с какими-то, с Российской Федерацией по поводу того, что там будут какие-то квоты, увеличения, так как сейчас там электроэнергия в Европу через Латвию прекратила идти, или через Эстонию, по-моему, или Латвию, да, и, соответственно, часть вот этих вот излишков он сможет пустить на свою, то майнить он, я думаю, что у него получится. Он в этом отношении очень деловой мужик, и он всегда пытается на территории Белоруссии любые возможности заработать не упустить.
Вообще очень эффективный ньюсмейкер и пиар-менеджер своей... Сам своей себе, республики, причем, да. И себя самого, да. Кстати говоря, на днях я выпустил очень злободневный музыкальный сингл, песню «Редкоземельные металлы». Можно послушать у меня в телеграм-канале «Диспетчер» или на странице ВК Федор Волков. Вот «Редкоземельный металл» называется. Слушайте. Федор Михайлович интересуется твоим отношением к социологии Зиновьева.
Ну, это интересно. Я вообще к творчеству и к наследию Зиновьева отношусь хорошо. Ну, этот человек действительно высокий русский такой интеллектуал. У него есть книга по социологии. Я ее читал, правда, могу сказать так, в 2000-х годах, в начале где-то там Вот, и поэтому точно не могу сказать, но там такое в этой книге и вообще в его вот этой социологии у него интересные такие выводы по социальным процессам государства. По-моему, там такой есть термин, как социальный эгоизм, когда человек за счет, ну, то есть каких-то своих, так скажем, эгоистических побуждений будет всегда конкурировать с другими, продвигать и так далее. Ну, к творчеству Зиновьева я отношусь очень хорошо, причем очень интересно, в свое время был он антикоммунистом, потом он стал практически сталинистом.
Он то есть даже он... антисталинистом был, да, да, изначально.
Да, поэтому очень интересное наследие, и я всем рекомендую изучать, читать. Это такой, ну, как бы человек, кстати, который, если вы посмотрите, по-моему, во Франции было, ну, как бы, как это называлось, такая передача, дебаты между Зиновьевым и Ельциным. По-моему, год 88-й, что ли, или там 87-й, или 89-й, может, 90-й, где... А французское телевидение, так скажем, выслушивало Ельцина, его турне было там по Западной Европе, и Зиновьев был его оппонентом. И очень интересно послушать аргументацию Зиновьева, и вот этот ельцинский популизм, вот этот он такой вот борец, так скажем, с несправедливостью. Посмотрите, видео доступно в интернете, и мне кажется, что тогда Зиновьев прям взрел в корень. Он там так, такими аргументами, когда он так... Многие люди не услышали эти аргументы, но, по сути, он Ельцина раскусил, он, так скажем, назвал его практически там национал-предателем, соответственно, деятельность Ельцина деструктивная, разрушительная, и, соответственно, вот этот вот демонтаж советской власти и атака КПСС, она контрпродуктивна. Ну, посмотрите, очень интересно.
Еще у Зиновьева есть очень интересная и, на мой взгляд, по-прежнему актуальная книга его позднего периода, она называлась «Идеология партии будущего», написана была специально для КПРФ, очень такая предметная и, главное, компактная, она небольшая по объему, и вот до сих пор я, с моей точки зрения, она очень полезна будет всем, кто хочет вести какую-то политическую деятельность в реальных условиях, именно не где-то там теоретически, а вот реально. А еще наш братский консорциум «Антосети», он поддерживает отношения тесные с вдовой Зиновьева, Ольгой Мироновной, поэтому вот Зиновьевская линия у нас очень
Кстати, хорошо. Ольга Миронова очень такой достойный и очень такой человек, душевный, идейный, который, ну, сколько раз я несколько раз с ней встречался, и лично там ее чаепитие было, и, так сказать, на каких-то официальных предприятиях, очень достойный и очень патриотически настроенный и очень умная женщина. Да.
Олег Гетманцев. В ряде информационных каналов прошла информация о том, что депутаты от ядра Мурманской области подарили вдовам и матерям бойцов, погибших на СВО, мясорубки. Большинство пользователей обратило внимание на двусмысленность подарков. Что это, глупость или саботаж?
Да глупость, конечно, полная глупость. Просто там дали им команду, давайте что-нибудь подарим. Они там почесали репы у себя, так скажем, там в кабинетах, посмотрели бюджет, что они могут на это купить, и решили, о, женщина, ага, на кухне.
Котлеты.
Соответственно, вот вам мясорубка, не подумав. Причем, если посмотреть, сколько таких историй и случаев было, да миллион. Можно вспомнить, когда там к 9 мая там этих фотографий немцев, фашистов там куда-то выставляли, там типа деды, как бы сказать, воевали и победили и так далее. Какие-то вещи, связанные с такими ляпами совершенно безобразными. Ну, то есть, это просто глупость, которая... Глупость, непрофессионализм. Я тут саботажа не вижу.
Я однажды много лет назад был наблюдателем в Петербургском округе Автово. Там происходили бесконечные перевыборы. Побеждала оппозиция, а на основании жалоб наблюдателей комиссия отменяла выборы. И вот это несколько лет шло. И там мы ходили с урнами по домам для этих самых пенсионеров, маломобильных. И помню, в одной квартире там, значит, такой старик с таким сердитым голосом. «Кто вы такие?» Мы там из избирательной комиссии. «Вы не из «Единой России», а то они мне в прошлый раз часы подарили. Так они не работают, если из ядра не пущу». Вот. Так что бывает всякое, конечно. Влад Захаров. Вопрос к обоим нам. Могут ли «Аврора» и «Гражданская солидарность» выступить с инициативой создания Сталин-центра как альтернативы Ельцин-центру? Средства народные плюс банкиров тряхнуть, поделиться своей сверхприбылью.
Ну, с моей точки зрения, никто не поделится сверхприбылью. Угу. Ельцин-центр финансируется либо государством, либо при государственном участии, либо те бизнесмены, которые Ельцин-центр спонсируют, они, так скажем, им рекомендовано это делать. Соответственно, Сталин-центр, ну, как бы, если он и должен когда-то где-то появиться, то он должен, конечно же, появиться не хуже уровня Ельцин-центра. То есть это должно быть мощнейшее такое сооружение историческое, возможно, там внутри должна быть очень такая современная музейная экспозиция и так далее. Вот. Но в целом мы в свое время, не помню в каком году, что-то лет 5 назад мы выступали за то, чтобы убрать Ельцин-центр, а вместо Ельцин-центра как раз сделать Сталин-центр как некий, так скажем, довольно-таки правильный с нашей точки зрения центр, который бы рассказывал бы все то хорошее, то негативное, что было при Сталине. Но такая фигура, как Сталин, она у нас не просто забыта, да, она, ну, так скажем...
Тогда уж надо и Ленин-центр.
У нас Ленин-центр есть, у нас есть
музей. На самом деле ведь...
Музей Ленина есть.
Ельцин-центр – это государственный объект, он существует в том числе в рамках закона о увековечивании памяти президентов, поэтому аналогичный, допустим, Сталин-центр может быть только такого же официального государственного
статуса. Ну, конечно, конечно. У нас, кстати, какие-то вот Сталин-центры, такие где-то небольшие музейчики существуют, где-то там в регионах, но нужно...
Несопоставимые величины.
Да, конечно.
Александр Евгеньевич Кривомазов. Товарищ Георгий, что скажешь про анонсированную встречу в Саудовской Аравии по разруливанию российско-украинского конфликта? Конфликт в кавычках, оказывается, теперь это так называется. Что там в наших верхах ждут от нее, к чему готовятся?
Да, ну, в Саудовской Аравии, я думаю, ничего не разродится, ничего не прекратится. Просто сейчас идет действительно серьезная конкуренция среди, так скажем, там, стран третьего мира по тому, чтобы на их территории разруливать какие-то вот такие международные конфликты, войны и так далее. Я от этого ничего не жду. Я думаю, что в Саудовской Аравии будут просто какие-то технические встречи. Соответственно, после этого будут говорить о каких-то, так скажем, там, прогрессах, о том, что вот мы там продвинулись еще на полшага вперед к миру или там к переговорам и так далее. Но это просто одна из таких технических...
В формате сказок «Тысяча одной ночи».
Ну да, я думаю, что если будут какие-то серьезные решения, то будут они на других площадках.
Владимир, как с точки зрения общественной нравственности можно объяснить поведение зоозащитников, которые очень громко, иногда и физически препятствуют удалению с улиц городов беспризорных собак?
Ну, я, если честно, от вообще темы зоозащиты далек, и как от темы вот всякой, связанной вот с этими вещами. Тут надо понимать, что существует довольно-таки серьезная информационная кампания, которая какие-то такие вещи, связанные с зоозащитой или, наоборот, с какими-то действиями собак на улице и так далее, централизованно и очень организованно вбрасывается информация в общественное мнение, раскручивается это для того, чтобы отвлечь внимание общества от каких-то либо социальных проблем, либо от каких-то, так скажем, там, международных проблем, ну, чтобы, грубо говоря, общественное внимание переключалось на те или иные, ну, так скажем, вещь. Ну, вот пример, да, вот стоит у нас мавзолей, никто его не трогает, все нормально стоит. Потом раз, в какой-то период времени вбрасывается какая-нибудь тема по поводу выноса тела Ленина, и, соответственно, на этом фоне начинается баталия, борьба, градус повышается, соответственно, внимание переключается на эту тему, вынос тела Ленина, оно вообще никак не влияет на, так скажем, ну, общественную какую-то, так скажем, На нашу жизнь, потому что уже всем понятно, что он там должен лежать, он похоронен, но вот эти вот всякие вбросы, они отвлекают
общественное... Вынос мозга, получается.
Да, общественное мнение. То же самое, мне как кажется, я вот таких случаев очень много знаю, когда либо там зоозащитники что-то там с кем-то там отбиваются, либо как собаки на кого-то нападают, но всегда, когда нужно власть, а мне кажется, сейчас такой период времени существует, что нужно вот эту тему вытащить, обострить и выкинуть, так скажем, в общественное сознание, чтобы люди отвлекались на эту тему. Поэтому я думаю, что это как бы дело в этом.
Но при этом даже по нашему действующему законодательству борьба с собачьим беспризорничеством не должна вестись жестокими методами.
Да, бесспорно. Не, ну давайте вспомним не так давно, когда были страшные кадры, вот это вот катастрофы в Анапе, вот в Черном море, когда, так скажем, там просто... дельфины погибали, когда там птицы погибали, и мы видели, что эту тему специально принижали в информационном плане для того, чтобы, так скажем, там общество не будоражить, потому что за этими всякими катастрофами может состоять имя, фамилия, отчество, которое должно ответить. И в данном случае вот эти либо нападения животных, либо действия защитников, они несоизмеримы с тем, что происходит реально с экологией на сегодняшний момент. Но они подхватываются, их вбрасывают, и, соответственно, со всех сторон, так скажем, вокруг них начинается вот эта движуха, а люди отвлекаются, люди смотрят, люди эмоционируют, потому что собаки, ну, как бы все у нас любят собак, но в то же время как бы детей мы тоже любим. И вот это такая она тема на отвлечение внимания. Так что
предлагаю я чуть разогнаться, чтобы успеть побольше ответить. Следующий вопрос, предложение от Владимира. Может все забыть, прогнуться под США, как Южная Корея, Япония и другие страны? Может, заживем, как они хотя бы?
Ну, без комментариев. Я против.
А я думаю, не получится, как они. Даже если уже пробовали прогибаться, не выходит.
Да.
Не выходит каменный цветок. Джордж, в прошлый раз Георгий предложил национализацию бизнеса по двум факторам. Если это стратегические отрасли и сверхдоходный бизнес. Что такое сверхдоходы и что такое стратегическая отрасль, по мнению Георгия?
Вот, чтобы коротко, у меня в телеграм-канале я написал статью по поводу того, что у нас в последние, в последние месяцы наши олигархи, у них там, по-моему, на 3 или на 4 миллиарда долларов выросли активов. Я напомню на минуточку, что у нас, по-моему, порядка 10% населения живет ниже прожиточного минимума, ниже там условно 15, там 13, 700, по-моему, тысяч рублей. У нас в 10 регионах всего зарплата у людей, которые до 100 тысяч, и вообще то, что больше 100 тысяч, у нас какие-то там 3 или 2% всего. То есть мы нищая страна. Исходя из этого, я говорю о том, что перераспределение ресурсов должно коснуться стратегических секторов экономики. Это естественные монополии. Например, в РЖД, которая есть естественная монополия, там огромный, серьезнейший сектор частный, который был выведен в самые всескусные куски и передан частникам. Они зарабатывают, а все, так скажем, убыточные вещи повесили на государство. Это при Якунине было. Угу. Возвращаем, национализируем, прибыли идут на развитие РЖД. Металлургия, которая была построена советскими людьми, которая сейчас принадлежит конкретным людям. И прибыль идет в конкретные карманы и офшоры. Возвращаем. Все вещи, связанные с ресурсами и с полезными ископаемыми, возвращаем. Военная промышленность и околовоенная промышленность, возвращаем. Почему? Потому что ни один олигарх не построил ни одного металлургического завода. Ни один олигарх не построил ни одного крупного какого-то предприятия, которое конкурировало бы с Советским Союзом, с советскими предприятиями. Они все эксплуатируют советскую нашу общую собственность. Соответственно, она должна быть возвращена. С точки зрения сверхдоходов, опять-таки, человек, который получает больше, он должен платить налогов больше, как это во Франции или в других развитых, или там в Дании и так далее, в других странах. То есть это не то, что тебе прямо берут и отбирают у тебя деньги. Ты просто должен нести большую социальную ответственность, потому что ты зарабатываешь больше. С точки зрения бизнеса, в бизнесе, связанном с ну, не знаю, там, с рестораном, с ритейлом каким-то там, с другим иным бизнесом, который, так скажем, не касается стратегически важных отраслей экономики, там, пожалуйста, зарабатывай и развивайся. И наоборот, если ты даже вырастешь на какой-то уровень и готов будешь построить какое-нибудь современнейшее предприятие, конкурентоспособное, тебе должны помочь. Но основные прибыли и деньги должны распределяться на общее благо, а не идти в карманы каких-то там, скажем, группки маленькой частников.
А если какой-то предприниматель строит на свои деньги Сталин-центр, на год освобождается от налогов, да?
Ну, почему, как культурный центр, почему бы нет? Ну, смотря какой предприниматель и какой центр.
Так, Александр Баканов спрашивает меня, будут ли в России майские заморозки, не знаю. Александр не заглядывал так далеко. И вопрос Георгию от него же. Что вы думаете о том, что многие считают Россию страной, несущей в себе особую религиозно-историческую миссию? Согласны ли вы с тем, что другие страны живут исходя из исторической логики, ну или хотя бы исходя из обычной логики, а вот типа Россия живет своей судьбой, и что бы мы ни делали, будет так, как Богу угодно?
Ну, с точки зрения религиозной какой-то миссии я бы... Тут бы не стал бы об этом говорить, потому что, ну, как бы, это не ко мне. Вот. Но с точки зрения судьбы, у каждой страны существует судьба. У каждого народа существует своя судьба, своя история. И, соответственно, каждый народ, он, в принципе, живет, и государство развивается по тем или иным законам. У кого-то получается, у кого-то не получается, государства, так скажем, прекращаются. Я считаю, что так сложилось, что Россия действительно несет... серьезнейшую историческую миссию. Ну, например, первая в мире социалистическая революция, которая успешно была проведена и построена, было первое в мире социалистическое государство, это были мы, Советский Союз. И только благодаря этому произошли колоссальнейшие социальные изменения, в плюс, имеется в виду, в капиталистическом обществе. И вот этот западноевропейский, ну, как бы, высокий социальный стандарт, это только за счет того, что был Советский Союз. А действительно, Советский Союз, как основная сила, понесла серьезнейший, самый большой урон от Второй мировой войны. И она несла первую миссию освобождения от нацизма. Если вспомнить имперские времена, дореволюционные, тоже очень часто Россия... так скажем, участвовал в таких международных вещах, которые влияли потом на судьбы мира. Ну, вот это так, да.
Да, как и в жизни каждого человека, цепь событий, которые вначале кажутся случайными, намеренными, какие-то сознательные действия, ошибки, потом называют судьбой. Вот. Все дело в трактовках. Вера. Георгий, как думаете, будет ли прямая война с Евросоюзом?
Надеюсь, что не будет, но она возможна.
Угу. Так, GDA153. Первый вопрос. Возможно ли в России прямая передача власти твоим детям в целях сохранения власти? В какой ситуации такой сценарий развития реален?
Ну, я не верю, что в Российской Федерации передача от отца к сыну власти может произойти безболезненно, спокойно. У нас, во-первых, нет таких, ну, традиций, имеется в виду, не дореволюционных, а уже лет, ну, 100 лет таких традиций нет у нас. Вот. Ну и сейчас очень трудно будет все-таки объяснить людям, почему именно должен там, сын или дочь того или иного деятеля стать руководителем страны. У нас все-таки не монархия, где передается власть от отца к сыну.
Там тоже... Особенно вот в истории русской монархии множество как бы проблем было там. Иногда нет подходящего ребенка, вот как Петр I умер, не оставив наследника. И, в общем, там все не так просто, даже, да, как хотелось бы, самым таким махровым монархистом. Второй вопрос, такой типа с гонором. Какая позиция нам ближе? Гибкая, лоялистская, верноподданническая главреда Рычкова или несгибаемая, принципиальная, последовательная, с готовностью сесть за свои ценности Демушкина? Тут можно спорить с самой формулировкой уже.
Ну, во-первых, да. Дима сейчас довольно-таки гибкую политику проводит, в том числе и на, здесь. У нас мы находимся...
Ты опровергаешь, что ты написал, что она несгибаемая.
Ну, я... Так нет, его
про... гибкая у Рычкова, а несгибаемая у Демушкина.
Вопрос в том, что какие цели преследует тот или иной человек. И что такое гибкая, несгибаемая, что такое как бы позиция... ну, вот вы находитесь ну, как бы в заложниках, условно. Вы какую будете? Гибкую, несгибаемую позицию? Там, плевать в лицо... там тем людям, которые взяли вас в заложники, или будете стараться, так скажем, выжить? Или какая была позиция у любого политического деятеля, который находится на территории того или иного государства, если, так скажем, там, в этом государстве, так скажем, за ним охотятся? Я считаю, что и у Димы Демушкина позиция, так скажем, такая принципиальная, и у Авроры тоже позиция принципиальная. Просто есть, ну, как бы подача материала, есть какая-то определенная ответственность за коллектив или за себя лично и так далее. Но я сам с таким вопросом не согласен, просто от слова совсем.
Да, и я с тобой солидарен. Более того, никакая позиция вообще не является, на самом деле, мы все это понимаем, гарантией того, что не будут применены те или иные репрессии. И мы знаем... множество людей, которые вроде бы абсолютно такие, знаешь, белые пушистые были, они сели просто. Поэтому с дивана очень легко рассуждать. Конечно, вам хотелось бы, чтобы мы тут оскорбляли бы всех, выкрикивали бы лозунги, а потом бы смотреть репортажи, как хочешь, нас арестовывают. Вот историю. Было бы охренительно.
Вот, да? Хочешь, я тебе расскажу одну такую историю из своего прошлого, такого радикального, экстремистского, молодежного. У нас были там, ну, группа людей, которые... в том числе и занимались такой радикальной оппозиционной деятельностью в 90-е. И я помню, приходит к нам какой-то умник такой вот радикальный, говорит, вы что, будете и дальше сидеть? Или будете четко и ясно заявлять свою позицию? Или пойдете, так скажем, на баррикады? Или что-то сделаете такое правильное? Вы вообще все чмыри, типа, да? Вы здесь сидите, просто болтаете, ничего не делаете. А у нас для этого случая... был макет гранаты в столе. Да, в столе. Я достаю гранату, говорю, правильно, брат, давай, вперед. Вот тебе граната, партийное задание, иди туда и сделай то. Видели бы вы этого человека? Этого человека сразу сдуло. Ну, естественно, это не настоящая граната была, но вид был такой правильный. Ну, и после этого мы его никогда не видели. После этого, ну, такие часто к нам приходили какие-то умники, да, которые там всех критиковали. Ну, вот мы, у нас была такая проверочка.
Мне лично близка позиция всей «Авроры», а это именно свобода слова, предоставление возможности высказываться людям разных взглядов. Вот реализация принципа политической свободы слова. Вот какая мне позиция близка. Поэтому и тот, и другой, и все остальные мне одинаково дороги, ценны. Я приветствую просто сам факт наличия мнения у человека, вот, за которого он готов спорить и его отстаивать. Это самое важное. Просто критика и ожидания фантасмагорических каких-нибудь выпадов, это, конечно, позиция зрителя на диване с попкорном, с чайком или чего покрепче там. Марина, как нынешняя власть планирует долго править и выигрывать выборы, если они абсолютно не заботятся о своем имидже? Фраза о том, как нас постоянно обманывают, отсутствие четких ответов по вопросам, связанным с СВО, медийка в лице набившего всем оскомину Соловьева, высказанный главой ЕР про канализацию у нас мигрантов и так далее, все это совсем не повышает доверие к власти.
Ну, во-первых, власть занимается своим имиджем. Очень много денег тратит на продвижение себя, но вот эти высказывания, они не приводят к какому-то отторжению. Просто это такая, ну, как бы поток пропаганды и какой-то негатив. Общий поток пропаганды и, как бы сказать, той линии, которая необходима власти, а он перебивает вот эти все негативные высказывания или осечки, которые существуют. Власть серьезнейшим образом относится к своему имиджу, к пропаганде. И мы помним, например, когда какой-то там единорос что-то где-то кого-то арестовали, что-то плохое сделал, его сразу же отсекают, без, как бы сказать, несмотря на лица и так далее. Или кто-то из чиновников что-то сказал, он уходит. То есть они, те опасные для себя проколы, они как раз купируют очень быстро. Поэтому сколько они так, пропаганда может долго работать до тех пор, пока не произойдут какие-то общественные изменения в сознании людей.
Когда условного Соловьева перестанут смотреть миллионы, вот человек может там плеваться в телевизор, но он все равно смотрит, он добавляет рейтинг. Вот если вам не нравится программа, вообще ее не смотрите. Тогда вы хотя бы нанесете имиджевый ущерб. А если вы смотрите, вы все равно добавляете плюсов им. Елена Долг. Ой, какой длинный вопрос, ну ладно. Так. В статье 10 ФЗ 427 говорится о том, что государственными муниципальными услугами не являются деятельность органов Федеральной службы безопасности, деятельность органов государственной охраны и так далее. Потом, если захочешь, почитаешь. Вопрос, чем все это является? Коммерческой деятельностью?
Ну, я понимаю, о чем идет речь. Тут идет речь, наверное, о том, что Российская Федерация – это не государство, а коммерческая организация. Соответственно, ну, как бы, это смотря на что и как посмотреть.
Так и есть. Любое государство – коммерческая организация.
Не, ну я к тому, что тут там это другая есть такая теория, да, можно ознакомиться в интернете. Но что это коммерческая деятельность? Это не коммерческая деятельность. Ну, я не знаю даже, как на этот вопрос ответить.
Есть категория госслужащих, которые не имеют права по закону заниматься коммерческой деятельностью.
Не только госслужащие, но военнослужащие не имеют права.
Но вот у них есть, они могут, допустим, там выступать на телевидении и получать гонорар как за творчество. То есть есть законные как бы такие выходы из ситуации.
Ну, есть и незаконные, когда тот или иной силовик зарабатывает деньги или там коррупционные
это и другие вещи. Это чистое зло, это понятно. Но люди не глупые, себе соломки подстелили довольно-таки. Так, Катерина, как вы думаете, почему КПРФ не включила в свой референдум вопрос об отмене ДЭК? Это же самый главный вопрос на данный момент. Без него остальные не имеют смысла. Согласен, что это главный вопрос?
Ну, один из главных. Просто потому что действительно
ДЭК... 30 лет власть успешно фальсифицировал выборы без ДЭКа.
Нет, там ну, как бы там, так, нет, так, там просто ДЭК сейчас не просто что-то там фальсифицирует. ДЭК это новая, как бы сказать, реальность. Это новый подход к, вообще к политике, к выборам в целом. Это не фальсификация, это совершенно на другом качественном уровне. Это формирование определенных, так скажем, вещей, связанных с волеизъявлением граждан, с искривлением результатов без... Если за фальсификацию можно поймать, то тут никто никогда ничего не поймаешь. И поэтому в данном случае там кто-то, если фальсифицировал, то можно было это исправить. ДЭК исправить невозможно. Ну, просто нет таких возможностей ни у одного наблюдателя, ни у одного компьютерного гения для того, чтобы понять.
Ты уверен в этом? Ведь вот
мы нет, все... ну, проконтролируй. Стоп.
Любая вот нет, электронное ДЭК, устройство, вот что ты пишешь,
нет,
все везде остается. Даже стер, да, все да, остается. Нет, а ну, тут прямо вот ничего
нет. Нет, почему? Ну, нет, тут разговор о том, что мы даже предположим, все честно. Вот, например, на избирательном участке есть бумаги, по закону мы можем прийти, если у нас есть сомнения, пересчитать так или иначе количество бюллетеней, посмотреть и так далее, проверить, правильно это было или нет.
А в ДЭКе не
мы ничего
это
не
же
проверим.
Инструмент.
Не, ну это инструмент, который позволяет приходить к власти либо удерживать власть. Это серьезно.
Что опаснее, грабитель с ножом или сам нож? Вот у него ножи может быть разные, а сам грабитель, он же источник
не, зла и проблем. Опасен, почему этот человек там появился. Ну ладно, давайте дальше. Нас.
Так, последний вопрос от Алекса. Как вы думаете, почему в Великую Отечественную войну заключенные, хотевшие воевать против фашистов, отправлялись в штрафбаты, а в современной России в штатные подразделения? Это халатность или замысел?
Замысел. Просто в тот период времени не было такого, так скажем, разнобоя в вооруженных силах Советского Союза, Советской Армии. То есть тогда была единая Советская Армия. Сейчас же воюют на территории Донецка, Луганска разные всякие формирования, которые еще до недавнего времени не имели к Министерству обороны прямого отношения. Например, там так называемая там, милиция, да, народная, всякие добровольческие батальоны, ЧВК, и, соответственно, сейчас заводить там уголовников в отдельные подразделения внутри вооруженных сил, ну, это, во-первых, опасно, во-вторых, это, ну, очень много...
Криминальный легион.
Да, но вдруг вместе, вместе с тем, я хочу сказать, что вооруженные силы, то есть Министерство обороны, тоже не так давно, год, по-моему, или полтора, тоже в свои ряды вербует и, так сказать, людей заключенных.
Да. Ну что же, на этом все. Благодарим наших подписчиков за вопросы. Надеемся, мы ответили максимально полно. Георгий, спасибо.
Да, еще раз всех девушек, женщин, да, наших боевых подруг.
Будьте всегда красивыми, здоровыми, счастливыми. Пусть ваши мечты и планы неизбежно воплощаются в жизнь в самом максимальном виде. С праздником, сестрицы. Георгий Федоров, автор телеграм-канала «Федоров здорового человека». Подписывайтесь.
До новых встреч, товарищи, через неделю.
Федор Бирюков, автор телеграм-канала «Диспетчер». Тоже подписывайтесь.
Обязательно.
И подписывайтесь, читайте и пишите в телеграм-канал «Аврора», чтобы быть с нами на одной волне. Мир вам.
До свидания.